Я слышал на протяжении многих лет о служении Конрадом Беве. Я слышал о его проницательности, о его верности Божьему Слову, приверженности здравой доктрине, богословию. Я слышал очень много о том, как Бог благословил его в служении в Африке. И я знаю немножко о том, что было там неправильно в Африке, какие служения там. Один из наших братьев, который служил в Африке, он написал главу в книге, которую TMI недавно выпустили, пару лет назад. Была очень интересная глава, поскольку он анализировал, как африканскую церковь в Африке, как она смотрит на вопросы авторитета. Мы знаем об истории Дэвида Ливингстона, Стэна Ли, о том, как они принесли Евангелие в Африку. Обычно африканцы связывают авторитет с какой-то личностью, то есть какой-то глава племени. И когда приехали авторитет, когда приехали миссионеры и проповедовали Евангелие, все равно они связывали эту весть с личностью, с человеком. И большой трудностью было сместить фокус с какой-то личности, чтобы этот авторитет принадлежал книге, а не какой-то личности. Такая большая перемена произошла только тогда, когда верные братья проповедовали Божье Слово, когда они пребывали в этой ситуации, оставались верными. Я думаю, что это именно то, что сделал Конрад в своей церкви. И давайте поприветствуем Конрада, и мы благодарны Господу за его служение. Братья, для меня это большая привилегия, большая радость быть с вами на этой конференции. Я уверен, что все мы были здесь сначала, кто был здесь с начала недели, мы действительно словно были на духовном пире. Мы не только слышали проповедь Божьего Слова, но мы слышали о Христе, которого проповедовали. Я много думал об этой утренней сессии. Если бы меня выбросило на берег на каком-то острове, и я думал, что если бы все, что у меня было, это проповеди, которые я слышал на этой неделе, то я был бы очень рад. Я бы осознавал, что моя душа была бы питаема самим Христом. И я бы получил это питание до тех пор, пока я не увидел бы его лицом к лицу. Боб Кафлин написал гимн «Господь, покажи нам Христа, покажи нам Христа, яви свою славу через проповедь твоего слова, чтобы каждое сердце исповедовало Христа как своего Господа». И вы это слышите здесь на протяжении недели. Я молюсь о том, чтобы каждый из вас отправился домой с твердой убежденностью, что Господь Иисус Христос действительно принадлежит нам, чтобы Он был Господином в нашей жизни, чтобы Он был Господином в нашем служении, чтобы мы не были просто людьми, которые бы слонялись из стороны в сторону, но чтобы мы стояли твердо за Господа Иисуса Христа и Его истину. Я очень благодарен за то, что я на этой кафедре, и я молюсь, чтобы Господь поддержал меня на моем пути. Мы действительно говорили о Христе, который существовал до существования этого мира. Мы говорили о Христе в Его смирении, и мы говорим о Христе в Его славе. Мы видим Его воскресшим, и мы видим Его вознесшимся. И сейчас передо мной стоит задача, чтобы мы немножко вкусили небеса, чтобы мы могли посмотреть на прославленного Христа там, в небесах. Пожалуйста, откройте 4 главу книги Откровения, 4 и 5 главы книги Откровения. И в этих двух главах мы проведем большую часть нашего времени. 4 глава Откровения и 5 глава Откровения. Я хочу прочитать, вместо того, чтобы читать весь текст сразу, я хочу прочитать первый раздел этой главы, и затем мы потихоньку разберем эти две главы. Если вы уже открыли Откровение 4, то я буду читать. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». И что мы видим здесь? Мы видим здесь апостола Иоанна, вероятно, последний из оставшихся в живых апостолов, скорее всего, его друзья и коллеги, с которыми он трудился, они либо умерли уже, либо они уже завершили свою жизнь мученической смертью. Большинство из них. И вот он остается здесь, и мы видим, что он был в духе. Он смотрит на небеса. То есть, скорее всего, это был очень трогательный момент для Иоанна. То есть, быть вознесшимся на небеса. Другим человеком, который также был вознесенным на небеса, был Павел. И сам Павел говорит нам, что то, что он видел там, ему нельзя было рассказывать другим. То есть, вероятно, это было откровение для него, и, вероятно, это было чем-то ошеломляющим, весьма необычным явлением. И здесь Иоанн не просто видит что-то на небесах, но ему даже дается повеление записать, описать то, что он видит. И поэтому здесь мы видим запись о том, что он видел. Книга Откровения полна символизма, и, следовательно, там очень многое нам нужно усвоить, понять, разобрать, но, тем не менее, Иоанн все равно способен передать нам атмосферу, которую он способен был увидеть, лицезреть, когда он был вознесен на небеса. Это было то, что ему нужно было видеть, а в чем он отчаянно нуждался. Господь не просто его развлекал. Иоанн нуждался в ободрении. В эти сложные времена для церкви, которые мы увидим буквально через мгновение. То есть, как будто бы зло вот-вот восторжествует. И Иоанн, будучи на острове Патмос, он находился в обстановке, когда Господь явился ему, чтобы ободрить его, но также и послужить ободрением для всей церкви во всей округе. И это то, что мы видим здесь, в этом отрывке. Братья, когда мы посмотрим на эти две главы, я хочу, чтобы мы особенно помнили о той пользе, которую это видение должно было принести самому Иоанну, чтобы мы и для себя вынесли огромное количество ободрения, поскольку и мы также иногда в нашем служении проходим через очень сложные периоды времени. В Америке ли это, в Африке, в Азии, где бы мы ни несли христианское служение, даже в Европе, мы нуждаемся в том, чтобы видеть то, что видел Иоанн в то время. И когда мы читаем об этом, давайте просить, чтобы это вдохновило нас, чтобы мы смогли вернуться к тому служению, где мы трудимся с обновленной ревностью. Хорошо. Что видел Иоанн? Что он видел, в чем мы должны участвовать также? Во-первых, независимо от того, что происходит, независимо от того, что происходит на земле, Господь на престоле, Он царствует. И когда вы смотрите на четвертую главу, снова и снова, снова и снова появляется слово «престол». Оно буквально выпрыгивает нам в глаза со страниц этого текста. Начиная с 3 стиха. «И сей сидящий», то есть сидящий на престоле, как мы читали во 2 стихе, «видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга была вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади». И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо, как человек, четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, то есть полные очей, 4 животных, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. И полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу. Ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Какое это было видение? Как тот, кто видел мусор и тяжести жизни, тому дается это видение. Дается неописуемая слава. Дается увидеть неописуемую славу. Это, конечно же, было весьма необычным для этого человека. Как один автор написал: вечный свет, какой чистой должна быть душа, когда рядом с этим, когда этот свет порождает наслаждение и радость. Представьте себе ангелов на небесах, которые говорят духом, окружающим их престол. То есть в этом гимне говорится о том, как ангелы воспевают славу, как ангелы говорят о великом Боге, и как же в сравнении с ним выглядит человек, и каким ничтожным я являюсь перед тем, кто меня сотворил. Именно вот такую красоту было дано испытать Иоанну. Здесь, в этой главе, язык фокусирует свое внимание на престоле. Престол, престол, престол. То есть там был неописуемый свет, и этот свет должен был исходить от самого престола. Мы нечто утратили. Мы утратили нечто в отношении величия, которое свойственно этому престолу. Это картина, которую, возможно, предыдущее поколение, когда короли были настоящими королями, королевы были настоящими королевами, и они могли описать это, описать такую красоту. Поскольку я сам родом из Африки, у нас есть нечто похожее на это, поскольку, как Джон говорил несколько минут назад, у нас есть в культуре наделение авторитетом каких-то отдельных личностей. Поэтому, если вы посещаете не просто какую-нибудь деревню, но если у вас когда-нибудь будет возможность приехать в самого главного, главу, то вы на нечто начнете понимать это лучше. И если вы окажетесь в такой ситуации, то вы сможете понять такую атмосферу, поскольку вы проходите окружение этого престола, затем вы разговариваете с правителями, которые также располагаются рядом с престолом, и затем далее располагаются старейшины, которые также вокруг престола. И затем, наконец, вы встречаетесь с главным, с самым главным человеком. И вы уже знаете, что вы не имеете права, вы не должны сметь, чтобы смотреть ему в глаза, смотреть ему в лицо. То есть вы должны смотреть в ноги, иначе вы просто умрете, если посмотрите ему в глаза. Но, братья, это в бесконечной степени ничто по сравнению с вечной славой, величием Божьим, которую была возможность увидеть у Иоанна. Поэтому Иоанн начинает описывать эту славу, и он говорит о Боге, как о сидящем на престоле. Он говорит о том, каким было его одеяние, то есть он говорит о том, что его окружало, что были 24 старца, которые окружали престол. Он говорит про их одежду, про их венцы. Он говорил про громы, про радуги, про молнии и так далее. То есть вы можете уже почувствовать примерно то, в некоторой степени, хотя бы то, что испытывал Иоанн. Я хочу повторить, мы нечто из этого утратили. Наши президенты сегодня, они пытаются вести себя как мальчики, которые просто играют вокруг престола. И даже те, у которых, кажется, есть высокие позиции, действительно высокое положение, часто их снимают с этих позиций. Однако не так в том видении, которое видит Иоанн. Иоанн видел нечто, то есть он видел престольный зал, небесный зал Бога. И совершенно ясно, что весть, которую услышал Иоанн, была следующая. Неважно, какая неразбериха на земле, все равно есть тот, кто правит. Бог. Братья, я знаю, что нам нужно всегда держать такую картину перед своими глазами. Что тот, кто является вечной личностью, тот, кто не имеет ни начала, ни конца, то есть вечно живущий Отец, Сын и Святой Дух, который до первой главы Бытия уже существовал в общении, внутренне, у которых было взаимное удовлетворение от тех отношений, которые члены Троицы имели между собой, и лица Троицы не нуждались ни в каком другом общении вне себя, тем не менее они сотворили по своей собственной воле. И как мы увидим, буквально через мгновение сотворили все для собственной славы. И сотворив все, что существует, этот Бог, Он не только это сотворил, но Он также и контролирует все, что происходит. И, братья, именно в этом и суть этого тронного зала. То есть это контроль или управление, это центр управления всем царством. Это именно то, что видел Иоанн. Иоанн видел не только того, кто все знает, но и того, кто все сотворил. Включая даже самих людей, подчиненных, которые в тот момент, которые в христианской церкви поют. То есть он тот, кто является правителем, кто контролирует все. И вы увидите, когда он принимает поклонение от тех, кто вокруг этого престола, когда они говорят ему: «Свят, свят, 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 Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И мы видим, что 24 старца, то есть те, которые словно на другом уровне находятся, то есть те, которые сами сидели на престолах, те, которые носили венцы, они склоняются и поклоняются ему. И они не только это делают, но они даже слагают свои венцы у его ног. Это говорит о том, что он является самым главным правителем. Он является царем среди всех царей. Он является главой всех глав. Он является президентом всех президентов. Он тот, кто поистине правит над всеми. Каким же ободрением это должно быть для нас? Какой радостью осознавать, что тот, кто имеет силу, он просто сидит на престоле и в замешательстве от того, что произойдет, но он знает, что произойдет, и принимает поклонение на небесах. Нам необходимо это ободрение. Нам необходимо осознавать эту реальность, что мы должны в глубине своей души быть уверены в том, что посреди всего замешательства и неразберихи Бог, которому мы поклоняемся, царствует. И Он царствует. Царствует над всем. И поэтому мы можем быть в таком месте и осознавать, что мы вовлечены в самую важную деятельность, которая происходит на земле, когда мы можем объединять свои голоса в одном гимне, чтобы петь царю царей. Второй аспект, который мы видим в этом тексте, следующий. Нынешние страдания церкви будут побуждать любую праведную душу, чтобы ценить, все равно испытывать моменты беспокойства. То есть неудачи церкви, опасности, которые есть, они все равно вызывают беспокойство. Иоанн видит небеса. Затем мы читаем следующие 4 стиха, 5 глава, стихи с 1 по 4. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями, и видел я ангела сидильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию.
There are a number of suggestions, some
это что-то связанное с тем, что произойдет в будущем. Когда мы доходим до 6 главы, мы замечаем, что «И видел я, что Агнец снял первую из 7 печатей, и я услышал одно из 4 животных», 3 стих, «И когда он снял вторую печать, и слышал второе». Когда 5 стих, третье животное, когда снял печать, третью слышал третье животное. То есть в 6 главе каждый раз открытие печати этого свитка было связано с слышанием. То есть всегда происходит какое-то подтверждение на земле. Поэтому совершенно ясно, что это как-то было связано с тем, что произойдет в будущем. Второй аспект, который мы видим в отношении этой книги или этого свитка, что что тот, в чьих руках он окажется, будет тем, кто определит будущее. И без сомнения, что именно и об этом Иоанн переживал. Поскольку он переживал о христианской церкви. Он стремился, как тот, кто, по сути, один из последних первоначальных лидеров церкви, он переживал о будущем христианской церкви. Опять же, нам очень сложно это до конца понять, поскольку книга Откровения уже написана, у нас есть все Откровение перед нами. Представьте себе, что в вашей стране идет война, настоящая война. Представьте, что вы живете в те дни, когда идет Вторая мировая война, с 39 по 45 годы, и армии Гитлера, они захватили территорию вашей страны. И есть только один вопрос, который больше всего вас беспокоит. Это когда пройдет эта война? И что вас интересовало? Кто выигрывает в войне? Кто победит? И новости, которые вы продолжаете получать, включая радио, или телевидение, или в газетах, что вот этот человек был взорван, этот взорван, столько-то умерло, столько-то погибло на корабле, который утонул. То есть вы продолжаете слышать такие новости. Однако, друзья, в этот момент, в тот момент, кто выиграет войну, это не просто теоретический вопрос, это самый важный вопрос в вашем сердце, для вашего сердца. Иоанн был на острове Патмос. И он говорит нам в первой главе, в 9 стихе, «Я, Иоанн, ваш брат и соучастник в скорби и царстве, в терпении Иисуса Христа был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа». Скорбь. Терпение, он говорит, за Слово Божие. Когда во второй главе, в третьей главе мы видим о письмах, которые должны быть написаны к церквям, мы видим, что картина становится все хуже и хуже. Церковь в Ефесе оставляет свою первую любовь, церковь в Смирне, перенося серьезные гонения от иудеев, церковь в Пергаме, Антипа, был уже убит, стал мучеником Фиатира и Изавель. Там есть, мы видим женщину, которая очень многих вовлекает в аморальность. Филадельфия, Сардис, Ладикия. Мы видим, ни холоден, ни горяч. Видите ли вы, где находится Иоанн? В каком контексте находится Иоанн, когда сейчас в духе он пишет эту книгу? И когда он смотрит на небеса и видит того, кто на престоле, он и держит книгу, держит свиток. И Иоанн смотрит, он слышит, кто достоин взять этот свиток и открыть его печати. И никто не выражает желания. Никто ни на небе, ни на земле, ни под землей. Иоанн плачет. Плачет громко. У нас в Замбии есть такая программа для интернов. Один из них из Судана, один из интернатура в церкви. Те, кто у нас в Кабвате, когда говорят, когда мы слышим, что происходит в Судане, мы слышим из новостей, мы читаем об этом, но для него это его мать, его отец, братья и сестры, его друзья, чья жизнь находится в опасности. То есть некоторые из них сейчас убиваемы в данный момент. И поэтому, когда он сидит на молитвенной на молитвенной группе, когда он говорит, молитесь за Южный Судан, это реальная нужда, он реально за это беспокоится, реально переживает. Он говорит, куда приведет эта война, к чему она приведет. И вот именно так было, подобно было во дни Иоанна, когда он пишет первое послание. Он говорит, поэтому во второй главе с 18 стиха, 1 Иоанна, 2 глава, 18 стих. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Мы видим, что было оставление христианства, и они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Заблуждения, ереси распространялись и увлекали людей из церкви. И поэтому в 21 стихе 1 Иоанна Иоанн говорит, «Пишу вам не потому, что вы не знаете истину, но потому, что вы знаете ее равно, как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос, и это Антихрист, отвергающий Отца и Сына». И это уже происходило в церкви. И Иоанн пишет об этом. Где церковь? Вот почему я говорю, что то, что мы читаем в Откровении, в первых четырех стихах, это не просто теория. Иначе мы просто совершенно упускаем из виду самые важные вопросы. Являетесь ли сегодня вы христианским лидером, пастором церкви? Разве не переживаете ли вы о количестве отступничеств в церкви, которые не просто, которые совершаются не только в среди общин, но также и на кафедре? Бывает ли такое, что вы мучаетесь бессонницей от этого, когда вы просите Бога, почему это происходит, куда это идет, где эти голоса? Где эти голоса, которые несут славную весть Иисуса Христа? Где они? Не чувствуете, бывает ли вы, что чувствуете себя подобно Илии, который взывает перед Богом, «Господи, Господи, мне кажется, как будто я один остался». Такой был опыт Иоанна, через это он проходил. И если мы действительно благочестивы в наших душах, если мы проводим время в Божьем Слове и в молитве, то тогда будут времена, когда ваша подушка будет мокрой от ваших слез. И вы будете искать уверенности и упования, уверенности. Уверенности в том, что будущее все же будет светлым. И это то, о чем говорит Иоанн, если мы посмотрим на последнюю часть пятой главы. Триумф церкви. Триумф церкви связан с триумфом Христа. И триумф Христа обеспечен его искупительной жертвой. Триумф церкви, Царство Божье связано с триумфом, который был уже обеспечен, уже был приобретен Господом Иисусом Христом через Его искупительное дело. И здесь это записано для нас в стихах, когда Иоанн смотрит на льва из колена Иудина. И, братья, обратите внимание. пятый стих. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть книгу и снять семь печатей ее». Иоанн поворачивается и говорит, вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный. Но он видит не льва, а видит агнца стоящего. Не просто агнца, но агнца как бы закланного. С семью рогами, семью очами, который суть семь духов Божиих, посланных по всю землю. И я хочу, чтобы мы седьмой стих поняли. И он пришел и взял книгу из десницы или с правой руки сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь. Перед тем, как мы прочитаем поэзию дальше в этих стихах, хочу, чтобы мы кое-что отметили себе. Если вы когда-то были в таких ситуациях, когда вся нация ждала какого-то одного события, и у меня была только одна такая возможность. Она никак не связана с президентами и с царями. Это было тогда, когда футбольная команда из Замбии выиграла Кубок Африки. Я не фанат футбола. То есть, когда эта игра происходила, я спал. А спал до финального свистка. Я не мог спать после. Вся нация, то есть все соседи буквально взорвались песнями, взорвались шумом, все салюты просто везде. Это было потрясающее, потрясающее зрелище. То есть, возможно, меня даже домой не пустят, когда я приеду завтра домой, и когда они узнают, что я сделал во время той игры. Однако, более этого, когда кубок вручали капитану команды, и я думал, что весь народ, вся нация просто сошли с ума, вышли из себя. Я хочу повторить, это ничто по сравнению с тем, что мы видим в этом тексте. Вообще ничто. Когда Господь Иисус Христос, как агнец Божий, начинает подходить к этому престолу. И когда этот свиток касается его руки, восхищение. Старцы, они слазят со своих престолов, они падают пред ним. Четыре животных, и с этого момента и до конца, то есть буквально волна начинает расходиться из тронного зала, и постепенно все вокруг, вся земля, все живое, вся вселенная. Мы читаем 9 стих. 4 животных и 24 старца. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан». Я вернусь к этому. «Ты и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов». Все, он смотрит дальше, говорит: «Видел вокруг престола многих ангелов и животных, и старцев». И число их было: «Тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И эта волна идет даже дальше. «И всякое создание», 13 стих, «находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я и говорила сидящему на престоле и Агнцу: благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И 4 животных говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Удивительное видение, удивительная картина. Я хочу, чтобы мы с вами поняли, посреди всего этого, Иисус достоин, поскольку Он был заклан. Голгофа не была результатом отсутствия правосудия. Это не просто какая-то... это не был план «Б». Иисус был заклан до основания этого мира. В вечности, в вечном Божьем совете, Бог Отец и Бог Сын, они заключили этот завет искупления, этот пакт, это соглашение о том, что Сын должен был пройти... должен был смириться, стать человеком, принять нашу природу, пострадать, и до тех пор, пока он не будет распятым на этом кресте, как мы слышали раньше, то есть взять на себя все наказание за наши грехи. И если вы хотите оценить это, то идите в Гефсиманию, идите в Гефсиманию. Когда мы видим тень Голгофы падает на его душу, и он начинает понимать, что через несколько мгновений он понесет на себе вину, он понесет на себе наказание, которое мы заслуживаем, что он будет пить эту чашу за нас. И он молится в конце: «Отец, если есть на то воля Твоя, да пройдет чаша, да минует меня чаша сия». Он знал, что ему нужно будет страдать. Страдать. И страдать. В результате нашего греха, за наш грех. Тот, кто является праведным Богом, чей престол должен оставаться святым и праведным и справедливым. Однако он пришел, он принял решение, чтобы воплотить этот план, поскольку не было никакого другого способа, чтобы грешники могли находиться в его присутствии. Иисус заплатил цену. Если мы используем библейский термин, он выкупил нас, он купил нас, приобрел нас, приобрел наши души своей собственной кровью. И когда он говорит «совершилось», это было совершено. И я объясню, и скажу еще раз, совершилось. И Отец обещал ему избранных. Отец обещал ему престол, с которого он будет править, чтобы привести своих избранных. Он должен быть в центре всей истории. И, следовательно, мы видим, что это изображено здесь перед глазами Иоанна. И поэтому, когда Иоанн видит это видение, он видит эту славу, когда он понимает, что посреди всех трудностей, посреди всех препятствий, посреди отступничества, посреди гонений, посреди всего, что происходит, посреди торжества зла, он возносится на небо, и он смотрит на эту небесную картину, и он видит, что Бог Сын царствует над всем. Как сказал автор одного гимна, посмотрите на это славное место, посмотрите на мужа скорбей, который после скорби возвращается с победой, и всякое колено перед ним должно преклониться, принесите ему венцы. Мне очень нравится следующая строчка. Вот как мы должны петь ему с хвалой, громко восклицать, что Иисус занял высочайшее место. Какая же радость у нас видеть Его вознесенным. Вознесите, принесите Ему венцы, воцарите Его, Царь царей и Господь Господ. Взирайте на это. И созерцание этого меняет наш взгляд на жизнь. Когда мы смотрим на 6 главу, сейчас мы видим, одна печать, другая печать снимаются, и мы видим, кто теперь управляет всем. Он снимает одну печать за другой, одну печать за другой. Царь Иисус. Какова главная весть здесь? Следующее. История искупления не сосредоточена на нас. История искупления не о нас, она о Боге. Когда я изучал 5 главу, я постоянно задавал себе вопрос, как как можно передать всю славу, которая здесь есть, всю глубину, всю необъемность этого текста, этой картины, что Иисус Христос был заклан, и своей кровью Он выкупил народ для Бога. Братья, это дает надежду церкви, завершенная работа Христа, труд Христа, который Он совершил на Голгофе. Поэтому мы должны убедиться, что мы проповедуем Христа. Наши люди нуждаются в том, чтобы слышать не только о Христе, который вечно существовал, не только о Христе в Его уничижении, но также и в вознесенном Христе. Они должны радоваться этой истине, они должны торжествовать об этой истине, чтобы это приносило величайшую радость, восторг их душе, чтобы это буквально через край лилось в их жизни, чтобы они прославляли Христа. Делаем ли мы это? Проповедуем ли мы так Христа? Как много кафедр полны просто какими-то преисполнены мотивационных речей, какие-то маленькие истории, которые немного говорят о том, о другом. Могут ли сравниться эти незначительные истории с Господом Господь Иисусом Христом? Давайте вернемся к Нему, к тому, кто есть Альфа и Омега, кто начало и конец, кто первенец из мертвых. И давайте провозглашать Его всем. Христос, Христос, Христос. И чтобы всякий человек, когда мы читаем такие тексты, наша душа или душа других людей, чтобы когда мы читаем такие тексты, чтобы мы могли с помощью этих текстов возноситься на это третье небо. Чтобы всегда держать перед нашими глазами картину о Нем, которая выглядит подобно Агнцу, который словно закланный. Чтобы мы представляли себе это реально, что Он там, в крови. За нас. Какой же это результат будет произносить в нашу жизнь, если мы будем радоваться этой истине, если мы будем провозглашать в мире эту весть. Это Божья истина. Как же это сильно поменяет нашу жизнь? Это поменяет то, как мы будем около смертного одра, когда жизнь подходит к концу. Когда нужно будет идти через эту долину. Насколько сильную перемену производит эта истина, когда мы знаем Христа. Сильная перемена, когда мы проснемся однажды по другую сторону и увидим всю эту славу. Мы увидим это своими глазами. Это будет радость. Видеть Его любовь навеки. Сколько удивительно. Сколько удивительно. Да поможет нам Господь постоянно видеть это небесное видение, торжествующие небеса. Братья, мы в команде, которая победила. Помолимся. Вечный и благой Бог в небесах. как можно изобразить то неописуемое видение, которое ты явил Иоанну. Спасибо, что ты записал его для нас. Спасибо, что мы можем испить из этого колодца. Помоги нам, Господь. Помоги нам быть истинными свидетелями этой славной истины для блага Твоей Церкви. И помоги нам быть верными до последних дней во имя Иисуса Христа, мы просим. Аминь.